Теперь мы с вами будем говорить о совершенно неизвестных или практически неизвестных вещах. Они, конечно, есть эти вещи, в принципе, их можно отыскать, но собирать придется довольно долго, делать много лазаний по всяким источникам западного толка. Речь идет о том, что именуется основами вербальной разведки и семантическими сценариями. В предыдущей части нашей лекции мы с вами познакомились с основами, достаточно, вернее, с полной даже информацией. Основами назвать тоже сложно, это профессиональные уже навыки, профессиональные приемы диагностики лжи. А сейчас мы с вами будем обсуждать, и я надеюсь, что вы будете этому уделять много внимания на тренировках своих, будем обсуждать очень разработанную, точную и хитроумную систему задавания вопросов, которые помогут вам выудить правду из любого человека. Это золотое дно, это секреты секретов, это действительно очень мощный ноу-хау, который позволит вам вытащить правду любой ситуации, кем бы вы ни были. Можете быть начальником фирмы, можете быть ревнивым мужем, можете быть просто, скажем, профессиональным там следователем, да. И вам эти все приемы помогут добиться своей цели, тем самым сэкономив массу сил и времени на то, чтобы отбросить ложь и выяснить факты. Часто мы вступаем в общение с другим человеком, абсолютно не подготовившись к возможным проблемам. Вследствие этого ясность нашего мышления оставляет желать лучшего, и мы часто говорим и делаем то, что далеко не оптимально и не своевременно. Область вербальной разведки – это сугубо профессиональная область, которая в обычной жизни находится далеко за пределами знаний обычных людей. На эту тему не издается популярных книг, и она раскрывается должным образом только на специализированных курсах подготовки профессионалов высокого класса. Ну, в основном, конечно, это разведчики. Однако отдельные элементы этой технологии можно по крупицам найти в различных художественных произведениях детективного и приключенческого жанра, с чем можно вообще, в принципе, дополнительно познакомиться, изучая материалы наших дальнейших выпусков, изучая расширенные версии этой лекции, изучая те источники, которые я вам укажу. Это полезно знать в качестве хрестоматии, потому что методы направления внимания человека, методы выбивания из него правды, это не всегда и далеко не всегда методы, которые используют паяльник и утюг. Ранее мы рассмотрели с вами признаки обмана, которые с высокой степенью надежности можно применять в повседневных ситуациях, связанных с общением. Это могут быть ситуации деловых переговоров, анализ телерадиопередач, просмотр сайтов, анализ пиар-компаний, общение с случайными знакомыми, интимными партнерами, общение с детьми и семейное общение. Однако, если вам необходимо узнать правду в конкретной ситуации коммуникации, то техники вербальной разведки, использующие современные технологии задавания вопросов, практически гарантированно позволяют вам узнать, во-первых, лгут ли вам, во-вторых, какую правду скрывает под собой ложь. Эта технология создана в результате специальных исследований человеческого поведения, и при ее правильном применении вы получаете беспрецедентную возможность узнать всю правду. Давайте посмотрим краткий обзор того, что вам предстоит вообще изучить. Базовая методика вербальной разведки, ВР, состоит из трех этапов, каждый из которых преследует свои задачи. Для наиболее эффективного анализа и вскрытия истины нужно применить все три фазы, которые могут плавно перетекать одна в другую, абсолютно незаметно для вашего собеседника. Продвинутая профессиональная версия ВР содержит также расширенный набор приемов и хрестоматийные примеры, в которых разбираются различные секреты, тонкости направления беседы к заданной теме, а маскировки ваших истинных намерений и выуживание скрытой информации. Я специально сделаю эту лекцию весьма высокой по стоимости, чтобы исключить по возможности попадания столь важной информации в случайные недобросовестные конечности. Теперь будьте очень внимательны, мы сейчас рассмотрим кратко суть всех трех фаз базового уровня вербальной разведки. Фаза первая, она называется первичка или первички. В эту фазу входят три специальных метода, которые применяются вами на предварительном этапе. Часто с помощью только этой фазы вы можете уже определить, что человек виновен, но даже если этого не случилось, вы всегда можете плавно перейти к фазе 2. Первички используются для того, чтобы выявить уязвимость человека и определить его уровень осведомленности и беспокойства по какому-то заданному предмету. Фаза номер 2 называется АЦ-фаза, АЦ – это сокращение от атакующая цепочка. В эту фазу входит 11 возможных семантических скриптов, их еще называют скрипт-сценариями. Один из них – это прямая цепочка, остальные – это альтернативные цепочки. Вы можете использовать ту цепочку, которая наилучшим образом подходит к ситуации. С помощью этих цепочек вы оказываетесь в наилучшей позиции для обнаружения правды. Все это становится возможным вследствие специально разработанных сценариев, которые применяются в процессе беседы. Вы увидите, что в процессе обнаружения истины очень важна структура ваших слов, начало, продолжение, окончание вашей просьбы. Всем управляет конкретный контекст общения. Мы будем с этим знакомиться подробно на примерах, которые я буду вам рассказывать. И третья фаза – это добивалки, так называемые. Если вы все еще не удовлетворены результатами, полученными на двух предыдущих этапах, вы можете использовать 11 специальных техник для того, чтобы добиться желаемого. Такой может возникнуть, например, ситуация, когда лжец еще не сказал вам правду, но вы уже знаете, что он врет. Другими словами, если вы чувствуете, что вам говорят неправду, но полного признания пока еще не получили, эта фаза позволит вам выявить истину в дополнительном общении с человеком. Добивалки могут применяться в любом порядке, но некоторые из них являются управляющими по отношению к другим. Поэтому вы сможете заранее решить, какие из них наиболее подходят к вашей ситуации. Ну и спланировать, естественно, вашу беседу с человеком, как этим пользоваться. Значит, базовое применение вербальной разведки довольно несложно. Вы начинаете свои действия с фазы 1, потом переходите к фазе 2, выбирая для этого любую из 11 атакующих цепочек. После этого, если признание вами не получено, вы применяете одну за другой различные добивалки. Я вас уверяю, что результаты всего этого произойдут, все ваши даже самые смелые ожидания. Технология, которую мы применяем, весьма смахивает на военную, однако, думаю, тут нет, наверное, особых вопросов на тему того, почему выражаемся именно так. Ложь может быть очень разрушительна. Таким образом, защита от вранья может быть сравнима с боевой задачей. Весь процесс обнаружения лжи и нахождения правды – это реально военные действия, и с этого момента вы начинаете очень хорошо вооружаться для этих целей. Итак, сейчас мы перейдем с вами к фазе 1, которая называется «Первички». Многие из вас, уважаемые слушатели, знакомые, ну или, по крайней мере, слышали, даже если не профессиональные психологи, с так называемым, ну, слышали о том, что такое тест Роршаха, а? Есть такой старый, очень популярный тест. Он состоит из набора карточек, на каждой из которых изображены симметричные чернильные пятна неправильной формы с такими разными оттенками. Всего таких карточек в наборе 10. Ни одно из этих пятен само по себе не имеет какого-то особого смысла или формы. Эти пятна просто показываются по одному человеку, которого тестируют, и его ответы потом фиксируются, разбиваются по категориям и анализируются. В итоге мы получаем хорошую информацию о подсознательных скрываемых мыслях и вытесненных мотивах человека. Естественно, военные психотехнологи не могли пройти мимо столь эффективного инструмента анализа человеческого поведения. Но тут такая сложность. Да, ясное дело, что во время беседы вы не можете ни с того ни с сего начать размахивать пачкой непонятных рисунков перед вашим собеседником, да? Поэтому в теории и практике вербальной разведки применяются другие способы. Они основаны на том, что вы устраиваете испытуемому абстрактный словесный тест. Это очень интересно. Вот все-таки, ну, люди так устроены, что они придумывают вещи совершенно замечательные, совершенно невероятные. Они очень изобретательные вот на различные темы, связанные с анализом другого человека. В результате применения этого теста словесного беседы истинное намерение человека выплывает на поверхность в его комментариях или жестах, ну или в том и в другом одновременно. То есть и жесты будут, и комментарии как-то его выдавать. Давайте посмотрим первичку номер 1. Она называется «Намек вместо обвинения». Если вы спросите человека напрямую «Ты мне врешь?», это заставит его защищаться, поскольку звучит как обвинение, да? Поэтому вашей целью является задание вопроса, который не обвиняет человека в чем-то, а намекает на его возможное поведение. А если человек не понимает, что вы на что-то намекаете, то, возможно, он невиновен. Но если он занимает оборонительную позицию, тогда это значит, что он знает, к чему вы клоните, да? А единственная причина, по которой он может это знать, это то, что он виновен в обвинении. Смысл в том, что невиновный человек не поймет скрытого в вашем намеке ключа. Ваш вопрос не должен быть обвиняющим или не должен быть также слишком широким, слишком общим. Например, если вы подозреваете кого-то, не дай бог, в убийстве, то вы не станете спрашивать, ты убил кого-то вот на этих выходных? Это слишком прямолинейное обвинение будет, да? Вы не спросите также, например, такую фразу, как тебе отдыхалось эти 2 дня, эти выходные, да? Это будет слишком широким вопросом. Вам нужно так сформулировать вопрос, чтобы человек заподозрил неладное, только если он виновен. Если он не виновен, то он не проявит какой-то необычной реакции. Ну, может воспримет только ваш вопрос как немножко такой долбанутый, как не очень стандартный. Если, например, вы спросите соседа, не приземлялись ли у него во дворе инопланетяне, ну, то вряд ли вы можете ожидать от него серьезного ответа. Он, скорее всего, либо отшутится, либо просто вас оборжет. Но вы уж точно не ожидаете от него ответа типа «А почему ты спрашиваешь? А кто тебе об этом сказал, да?» Другими словами, на абсурдный вопрос вы можете получить прикольный ответ. А когда вы задаете вопрос, будьте близки к фактам и не задирайтесь. Ну, вы же не хотите, чтобы он начал защищаться, если он не виновен, да? То есть не нужно атаковать, не нужно быть агрессивным. И, разумеется, всегда помните о первой части нашей лекции и наблюдайте все ключи, которые мы изучили в этой части. Особенно вот тот ключ, где мы говорили, что виноватый человек будет вываливать информацию без вашего побуждения к этому. Теперь, чтобы там ни было, у него в голове могут быть разные вещи, но это проявится все в дальнейшей беседе. Если он не виновен в том, в чем вы его подозреваете, то он непринужденный и, как бы, между прочим, ответит, и все на этом. На это все закончится. Однако, если он имеет рыло в пуху, то ему захочется узнать, а что вы вообще думаете по этому поводу, что вы об этом знаете. Он ведь не уверен в причине того, почему вы задали этот вопрос. Вопрос прозвучал намеком, а поэтому он будет задавать вам вопросы относительно вашего вопроса. Техника построения таких вопросов, основанных на первичках, вообще говоря, носит особое название. Она называется периметром, построение периметра. Ну, есть еще такой термин в технологиях, который называется упущенное умолчание, или вот, ну, в одной из технологий называется упущенный висхолд, да? То есть, когда человек имеет какой-то грешок, и вы говорите что-то такое, что напрямую как бы не связано с этим, но это поднимает у него вот этот вот страх, что его раскрыли, и он начинает очень сильно колбасить. Он не знает, то ли вы знаете об этом, то ли вы просто случайно об этом упомянули. Техника во многом использует вот именно эту особенность психики человека. Давайте посмотрим примеры периметров. Но прежде всего, такое маленькое, значит, еще раз резюме, что вы должны формулировать вопрос таким образом, чтобы он звучал абсолютно невинно для невинного человека, но воспринимался как обвинение тем, кто в чем-то замешан. Итак, ситуация номер один. Давайте представим себе, что вы подозреваете, что ваш сотрудник был уволен с предыдущей работы за то, что тупо воровал. В этом случае вы можете спросить его: ты все еще поддерживаешь отношения со своим старым боссом? Понятно, да? Ситуация номер два. Вы подозреваете, что ваш приятель или подружка прошлой ночью вам изменили. Тогда периметр может быть таким. Что-нибудь интересненькое случилось прошлой ночью? Понимаете? Это не слишком широкий вопрос, и в то же время он для невинного человека, который ни в чем не виноват, он звучит как: да нет, ничего не было, там я спал трех. То есть он не проявит каких-то признаков невербальных или вербальных какого-то беспокойства. А виновный человек будет, ну, может подумать, что вы что-то знаете, и ваш вопрос прозвучит для него как намек на то, что его раскрывают. Ситуация номер три. Вы подозреваете, что ваш коллега по работе наплел о вас что-нибудь интимное вашей сотруднице. В этом случае вы можете такой, например, периметр выдать. Я повторяю, что периметры, они строятся произвольно, с учетом вот требований, которые к ним предъявляются. Но мои примеры, они являются примерами только лишь. И вы можете свои собственные примеры придумать. Итак, в этом случае такой периметр можно сочинить. Никаких симпатичных слухов не было в последнее время? Итак, на него смотрите внимательно, да? Любые ответы типа: а почему ты об этом спрашиваешь, или где ты об этом слышал, указывают на то, что человек этой темой озабочен. Если бы человек думал, что ваш вопрос ни к чему не ведет, то он не стал бы добиваться от вас какой-то дополнительной информации, это очевидно. Он не стал бы также интересоваться причинах вашего любопытства, если бы он не думал, что вы знаете о том, что он хочет скрыть. Вторая первичка называется «похожий сценарий», или «сценарий-клон» еще. Эта привычка построена на том, что вы в своей речи обозначаете сценарий, похожий на тот, относительно которого у вас есть подозрение. А у этой первички есть два варианта – конкретный и общий. По сути дела, первичка номер два – это конкретный вариант сценария, а первичка номер три, следующая, – это вариант общий. Обе техники работают, потому что вы вытаскиваете на свет Божий тему, а при этом не занимая обвинительную позицию. То есть вы не атакуете напрямую, вы не обвиняете человека ни в чем. Давайте посмотрим пример опять-таки, потому что в наших условиях и в этой ситуации, и в нашем случае очень важно иметь наглядную мини-хрестоматию того, какие техники применяются и как они применяются в конкретных ситуациях. А дальше уже ваш ум сам обобщит, сам проанализирует и сам выдаст рекомендации относительно ваших собственных контекстов в общении. Итак, пример номер один. Предположим, у вас есть подозрение, что один из ваших продавцов соврал покупателю, чтобы добиться продажи. Ну, такое, в общем-то, часто бывает, но если вы этичный хозяин фирмы, и вряд ли вас это обрадует. Ну, аналогичным способом вы можете использовать подобный сценарий в переписке с владельцем какого-нибудь коммерческого сайта, если вы подозреваете, что там не все чисто на этом сайте. А периметр в этом случае может так выглядеть примерно. Вася, ну это вы к продавцу обращаетесь, да? Ты не мог бы помочь мне вот по какому поводу? До моего сведения дошло, что кто-то в нашем отделе продаж неправильно представляет нашу продукцию покупателям. А как, по-твоему, мы могли бы это выяснить? Видите, я опять поднимаю вот этот возможный заряд, возможное чувство, что человека раскрыли у человека, у продавца. То есть, если он не виновен, то ну, он просто поможет и все. То есть, он будет просто польщен даже тем, что я спрошу мнение и, возможно, даст какой-то полезный совет. А если вот он виновен, то почувствует себя не очень комфортно и станет уверять вас, что он-то никогда не сделал ничего подобного. В любом случае, у вас открывается путь к дальнейшим исследованиям. А второй пример. Ну, так с балды, в общем-то, если взять, главврач больницы, да, подозревает, что один из санитаров или один из докторов там напился на дежурстве. Ну, в общем-то, это довольно частое явление, но все-таки, наверное, не во время, когда ответственная работа предстоит. Строим тогда периметр такой. Поймете уже, наверное, в чем его суть. Вася, давай теперь пусть доктора зовут Вася. Хочу с тобой посоветоваться. Один из моих коллег в другой больнице столкнулся с проблемой. Ему кажется, что один из его докторов на дежурстве киряет. Ты не мог бы подсказать мне, как моему коллеге решить эту проблему? И опять-таки, виновный в этом случае почувствует себя очень некомфортно, а если он на дежурстве не пил, то ему понравится, что вы спрашиваете у него совет, и он постарается что-то придумать полезное для вас. Ну, думаю, с этой первичкой понятно. Первичка номер три, да, это немножко такая, ну, разработка варианта второго. Называется она «Неправда ли удивительно?». Эта первичка тоже позволяет вам поднять тему, но более обобщенным образом. Случайно, как бы между делом обсуждения подозрительной темы в периметрах, построенных на этой первичке, дает великолепный результат относительно вины или невиновности человека. Рекомендую ее использовать как можно чаще, и она работает прекрасно. Итак, давайте опять примеры посмотрим. Пример номер один. Вы подозреваете, что студент списывал на экзамене, да? Периметр строим. Не правда ли, ништяк, как можно списывать на экзамене, при этом не заметить, что я всю дорогу стою за спиной? Вот есть такой аналог у следователей, мы будем когда говорить, вот дополнительно в 9 главе нашей лекции, о методах следования, да, следователя профессионального, то там есть такой как раз подлов, такая техника, техника подлова, как раз которая на этом строится. Второй пример. Вы подозреваете, что ваш сотрудник говорит о вас плохо вашему шефу. Какой периметр может здесь быть? Ну, их много может быть, конечно, как и обычно. Ну, вот подходящий один, например. Удивительное дело, говорите вы, да? У нас тут такие подлянки происходят, правда? И эти люди думают, что источник сложно найти. Они думают, что никто никогда их не найдет. Тоже, видите, намек на то, что человек может быть раскрыт или уже раскрыт. Если это невиновный человек, то он скажет, о чем дело, собственно говоря, скажи, интересно. А виноват человек почувствует себя очень хреново. Пример номер три. Вы подозреваете, что ваша подружка, это, скажем так, не только ваша подружка, что она с кем-то еще путается. Ну вот вариант периметра, который может построить. Забавно, как люди могут изменять и думать, что при этом их не поймают. Видите? Это, ну, вот вы должны понять концепт этого. То есть это очень просто, на самом деле, строить такие периметры. А вы подсказываете человеку, что он, возможно, разоблачен. А одновременно для невиновного человека эта фраза звучит как трюизм, как банальное высказывание, с которым он может согласиться, может не согласиться, может запросить еще одну информацию, но вряд ли у него будет повод проецировать это на себя. Ну, опять-таки, любые ответы, которые предполагают реакцию, типа «где слышал?» или «почему там спрашиваешь?», так показывают, что ваш периметр что-то зацепил внутри человека. В ряде случаев вам нет необходимости брать за горло того, кто, по вашему мнению, лжет. Мы просто хотим это выяснить для себя. Тогда нам нет необходимости заканчивать все это дело следующей фазой, атакующей цепочкой. Мы просто останавливаемся на первой фазе, первичках, или переходим к фазе номер три, добивалкам, для того, чтобы уже скрыто собрать информацию. Тут небольшой комментарий я сейчас дам. Для полноты картины скажу, что в первичках номер два и номер три могут быть две другие реакции. Человек может либо начать общий треп по обозначенной теме, либо полностью эту тему поменять. Смена темы весьма показательна, если человек виновен. А вот если ему ваш вопрос покажется интересным, и к тому же он не виновен, то он может затеять на эту тему такой обширный разговор. Такое поведение весьма сильно доказывает, что человек ни в чем не виноват, потому что он не боится разговаривать на эту тему и не стал бы спрашивать, а что, собственно, ради вообще эту фигню затеяли. Вот это все, что я хотел сказать о первичках, и я хочу, чтобы вы это начали применять. Следующая у нас будет тема, это фаза 2, атакующей цепочки или отцы цепочки.